Здравствуйте. Похоже, говорит наш сегодняшний гость, сама наука своими же достижениями роет себе могилу. Ведь чем успешнее деятельность ученых, тем сложнее научная картина мира и тем ниже конкурентоспособность науки на так называемом, в кавычках, свободном рынке информационных услуг. В конце концов, ученые могут просто вымереть, как динозавры. И хорошо еще, если своей смертью, а не на кострах инквизиции. Что же будет дальше? Какая судьба ждет вооруженное ядерным оружием человечества, впавшее в мистицизм и средневековье? Об этом можете пофантазирует на досуге. Ну, возможно, мы с нашим гостем и на эту тему сегодня пофантазируем. У нас сегодня в гостях популяризатор науки, палеонтолог Александр Владимирович Марков у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, давайте сначала послушаем рубрику «Статус», потом начнем.
Статус. Александр Марков. Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук.
Как это делалось?
Окончил биологический факультет Московского государственного университета. С 87-го начал работу в Палеонтологическом институте РАН. С 2003-го занимается популяризацией науки. В настоящее время проводит исследования в Институте общей генетики и Институте биологии и развития Российской академии наук. Специалист по теории эволюции. Автор более 100 научных публикаций. В свободное время работает над сайтом «Проблемы эволюции», а также пишет популярные статьи для различных журналов. Книга Александра Маркова «Рождение сложности» в 2010 году вошла в шорт-лист премии «Просветитель». Женат, отец троих дочерей.
Александр, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Да, еще раз спасибо за то, что приехали к нам сегодня. Александр, с чего вы взяли, что современное общество впадает в мракобесие, мистицизм и средневековье?
Ну, понимаете, общество очень сильно, так сказать, стратифицировано, делится на какие-то группки. Вот люди образованные могут и не подозревать, что творится за пределами их узкого круга. Я тоже до определенного момента даже не догадывался, какое невежество царит вообще в широких массах населения.
Страшно далеки от народа.
Страшно далеки от народа. Ну, конечно. В университете общаешься с студентами, с преподавателями, в институте, потом тоже с коллегами. Вот. А началось все с того, что в какой-то момент своей жизни я залез в интернет. Ну, так получилось, что у меня была некая пауза в работе, и я...
А в работе вы не пользуетесь интернетом?
Тогда интернет еще недавно появился, и в тот период он был еще не очень полезен для работы, там еще было мало ценной научной информации, скажем так. Сейчас уже совсем другая ситуация. Сейчас без интернета работать невозможно.
Ну да, я поэтому удивилась. Да, ну хорошо, да.
Это 10 лет назад было в некоторых специальностях иначе совершенно. Тогда наоборот, интернет мешал работать. И я с огромным удивлением обнаружил, что, оказывается, на свете существуют креационисты. Это люди, которые считают, что Земле всего несколько тысяч лет, что ее создал Бог.
Ну, слово creation, создатель, все в мире произошло по воле создателя.
Что все создано за 6 дней, совсем недавно, все виды животных и растений созданы в том виде, в каком они существуют сейчас, и не было никакой эволюции, никакой истории развития Земли, никакого движения континентов, что там все слои осадочных пород многокилометровые, это результат, там, например, всемирного потопа и так далее. В общем, совершенно безумные вещи. И люди, вроде как взрослые, не сумасшедшие и не идиоты, верят на полном серьезе, еще и отстаивают эти взгляды.
А многочисленное ли это движение? Но вот вы столкнулись с ним 10 лет назад, оно существует и сейчас. И действительно, когда начинаешь искать информацию по, допустим, вашей теме, да, научной, время от времени всплывает и вот это движение, да, которое пытается дискутировать вроде как даже на таком псевдонаучном поле с научными деятелями, и с вами в том числе, и у вас даже есть ссылки определенные, где можно на эту тему посмотреть себе информацию. Ну так вот, я хочу спросить, по вашей субъективной, но все-таки такой авторитетной оценке, это движение, оно многочисленное? Сколько там людей? Может, это просто 2-3 сумасшедших каких-нибудь там дядьки и тетки, которые строчат на разного рода статьи и ходят на, не знаю, там какие-нибудь передачи желтой прессы?
Ну, это такое комплексное явление. Во-первых, основная масса людей, которые не признают эволюцию и верят вот в эти архаические мифы, это просто люди невежественные, которые никогда всерьез об этом не задумывались, не изучали этот вопрос. Если просто вот взять наивного человека и спросить, вот есть две точки зрения, научная, там, эволюция, естественный отбор, а есть вот точка зрения, что Бог все взял и сотворил, то, как правило, большинство людей, особенно с низким уровнем образования, естественно, выбирают креационистский вариант, потому что он гораздо проще, думать не надо, учить ничего не надо, Бог все создал, и все. На любой вопрос, почему в жизни так или иначе, существует простой, готовый ответ.
На все воля Божья.
Богом так создано, на все воля Божья, все. То есть, снимается проблема, тем самым люди снимают проблему отсутствия у них каких-то знаний. Знания так, становятся не нужны.
Вот знаете, очень Александр, удобно. Я все-таки хочу уточнить. Мы сейчас говорим о каком-то явлении, да, движении креационистов, или мы говорим, что в основном это люди, которым, честно говоря, вот извините за такой, прям специально употреблю сленг, вот им просто пофигу. Им все равно. Они никакие не креационисты, они не научным подходом никаким никогда в жизни не обладали, ни в одной из областей. Им все равно.
Да.
Таких людей большинство. Так вот мы говорим просто о невежественных людях, и они действительно примут на веру самый простейший для них, самый безопасный вариант. Или мы говорим о неком движении?
Ну вот это невежественная масса, это, так сказать, ведомая толпа. Существует, конечно, круг активных креационистов, которые это дело доказывают. Это прежде всего люди, мотивированные религиозными своими верованиями. Ну, потому что...
То есть ядро активное, оно действительно, оно не мифическое, оно существует. Это довольно многочисленная группа людей.
Ну, я бы не сказал, что она многочисленная на самом деле. Ну, скажем, в российском интернете существует активных креационистов человек, наверное, ну, если очень широко брать, наверное, дюжина вот активных деятелей. Плюс к этому довольно много просто разных религиозных деятелей, которые это поддерживают, буквальную трактовку Библии, считают, что это вот наиболее...
Мне кажется, даже среди религиозных деятелей это какой-то моветон. Вот буквально я имею в виду трактовку, но все же понимают, что это в какой-то степени метафора. Нет? Ошибаюсь я, что ли?
Ну, это вопрос дискуссионный. Да. Сейчас вот в Русской Православной Церкви активно эта борьба идет. Сейчас вроде бы такое впечатление, что преобладать начинают все-таки круги такие более
вменяемые
просвещенные. Но еще совсем недавно это было не так. Ну, вот там, например, существует такое общество, называется «Шестоднев». Вот это как раз активные борцы с наукой, с эволюцией, с историей, с древностью Земли, которые настаивают
на буквально... Настаивают, что за 6 дней, да?
Понимание, да.
Так.
Вот. Они издают свои сборники статей богословских, всяких антинаучных, и ведут пропаганду. Вот. До недавнего времени они считали, ну, как бы они участвовали, например, в рождественских чтениях. Это такая ежегодная конференция такая богословская, очень большая. У них была там своя секция, этих шестодневщиков. То есть считалось все нормально. Вот есть такое богословское течение. На последних рождественских чтениях им не дали проводить эту секцию. Вот из чего некоторые делают вывод, что, может быть, там вот в руководстве церкви...
Определенный вектор прослеживается уже, да?
Решили, да, что вот так вот конфликтовать явно и напрямую конфликтовать с наукой церкви нецелесообразно, невыгодно. Но они понимают, что наука сейчас все-таки... Авторитет науки достаточно высок, и если церковь будет активно бороться с наукой, то это ударит по авторитету церкви, по ее миссии, то есть по привлечению новых верующих. Вот, может быть так. Но, тем не менее, это креационистское движение продолжается, несмотря на то, что им приходится, для того, чтобы отстоять свою точку зрения, им приходится отвергать не только все данные биологии, им приходится очень много еще чего отвергать. Физику. Ядерная физика, на которой основаны методы определения возраста горных пород, например, им приходится говорить, что это все ерунда. Археология, потому что им приходится не только там мезозой, палеозой отрицать, им приходится и палеолит, каменный век отрицать, он тоже не вписывается в 6 тысяч лет, не говоря уж там о пятикантропах и австралопитеках.
Скажите, а среди них есть профессионалы, люди, которые получили соответствующее образование, может быть, там до какой-то научной степени доросли? Ну, хотя бы несколько. Есть? Вы же их наверняка знаете, даже и по фамилиям, ядро вот это, дюжина вот этих активных.
Да. Среди них есть несколько человек действительно с научным бэкграундом. Вот. Понимаете, очень по-разному складывается судьба у ученого, когда он ударяется в религию. Сейчас было, ну, целый ряд таких случаев было в последние десятилетия. Некоторые пытаются примирить науку с религией, то есть не только отрицают научные факты, чтобы они четко вписывались в религиозные схемы, но и задумываются о том, как, может быть, нужно по-другому истолковать Священное Писание, как-то иносказательно его понять, чтобы не противоречить.
Чтобы вогнать в те рамки, которые существуют в данной религиозной традиции. Да,
да, и, чтобы и богословию не противоречило, да? И науке не противоречило. Вот. Самые разные у них получаются такие замысловатые конструкции религиозно-научные. А другие говорят просто... Если наука противоречит нашей вере, значит, это наука ложная.
Александр, ну давайте мы сейчас опять сделаем флешбэк и вспомним то самое время, когда вы чуть ли не впервые, это было давно, имея некоторый перерыв в вашей работе, посмотрели в интернете, что вот существуют такие креационисты, и ваша популяризаторская деятельность началась как раз вот с этого, что вы ужаснулись невежеству или существованию креационистов, или там и другого.
Да, для меня это был шок, что в наше... просвещенное время, когда наука добилась таких огромных успехов, может в обществе существовать вот такая вот дикость, такое невежество. И сначала я подумал ошибочно, что этих креационистов, ну, я имел в виду активных креационистов, которые отстаивают свои взгляды на форумах в интернете, что дело в том, что они просто не знают, им не хватает образования, они не знают фактов, и им нужно просто объяснить, им нужно просто рассказать, показать факты, объяснить, что свидетельства эволюции, свидетельства древности Земли абсолютно неопровержимы, что их огромное количество, что спорить с этим просто немыслимо. Примерно с такой целью я и начал заниматься, это был 2003 год, начал заниматься популяризацией, начал с того, что просто сделал маленький сайт в интернете, который потом разрастался.
Ну, сейчас он такой достаточно известный уже, и не только в таких, знаете, узких кругах, его многие знают, и посещаемость у вас, по-моему, достаточно приличная, правда ведь?
Ну, сейчас, да, там 1000 посетителей в день, конечно.
Давайте мы буквально на одну минуточку прервемся, после этого расскажем, каким образом складывалась ваша именно популяризаторская деятельность. Я еще раз представлю нашего сегодняшнего гостя. Александр Марков у нас сегодня в программе, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН, автор книги «Рождение сложности», которая у меня сейчас в руках. Мы, я думаю, тоже об этой книге сегодня поговорим. Буквально через одну минуту мы вернемся в студию «Финам-ФМ».
Они сделали это.
И снова доброе утро. Александр Марков у нас сегодня в программе. Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН, автор книги «Рождение сложности» и уже довольно известный популяризатор науки. Еще раз доброе утро, Александр. Еще раз спасибо за то, что приехали к нам сегодня. В 2003 году вы решили, что будете популяризировать науку, потому как зашли в интернет и ужаснулись невежеству обывателей с одной стороны, с другой стороны наличие такого течения, как креационисты. Александр, с чего началась, помимо сайта, ваша деятельность? Вот именно в популяризации науки.
Примерно через год существования сайта он стал довольно известным, и меня стали приглашать еще в разные другие средства массовой информации, скажем так. Ну вот сначала я начал делать радиопередачи научно-популярные с Александром Костинским, Ольгой Орловой на «Радио Свобода». И 5 лет этим занимался. Потом еще через год пригласили работать на сайт «Элементы большой науки», Elementy.ru, очень хороший сайт, созданный фондом «Династия», такой научно-просветительский.
Вы как раз новости науки там ведете, по-моему, да?
Да.
Я периодически просто захожу и действительно...
Да, пишу новости науки, да. Я недавно почитал, за 5 лет работы на этом сайте я написал около 450 научно-популярных статей.
Вот на этом. Слушайте, это сколько же вам приходится перелопатывать материалы для того, чтобы в таких разных сферах ухватить новости? Сколько вы читаете в день? Не знаю, там, новостных лент, каких-то других сайтов, книг, статей?
Нет, я беру из научных журналов, просматриваю просто ряд ведущих научных журналов, и, конечно, не по всем темам, а по тем, которые меня интересуют. Поэтому... Ну да, конечно, за эти годы пришлось прочесть тысячи статей, ну, по крайней мере, просмотреть. Вот, и около полутысячи из них, значит, были отражены в новостях на элементах. Но я всегда стараюсь убивать сразу нескольких зайцев, так что параллельно это еще и для моей научной работы очень полезно, потому что я в курсе все время, ну, последних открытий, последних статей, знаю литературу по теме.
Слушайте, а правда, что вы в процессе вот этой своей новой деятельности, ну, относительно новой деятельности, да, популяризации науки, как-то даже еще как ученый переориентировались немножко на другие темы научные? Просто прочитала об этом в вашей книге, что раньше вы, ну, может быть, это условно, занимались классификацией морских ежей, да?
Да.
Вот, а теперь вы занимаетесь совсем другими научными направлениями.
Ну да, совершенно верно. Я раньше-то занимался, действительно, начинал как зоолог, как палеонтолог, занимался классификацией морских ежей. Знаете, какая сейчас узкая специализация в науке? Особенно в таких вот богом забытых отраслях биологии, как классификация, например, меловых морских ежей отряда спотангоида, существует во всем мире там 15-20 людей, которые этим занимаются, за пределами этого узкого круга, это как бы вообще никому не интересно и не нужно, и так далее.
То есть действительно очень такая узкая специализация, может быть, слишком даже узкая.
Ну, тем не менее, для палеонтолога это вполне нормальная, стандартная ситуация.
Ну да, никто же не удивляется, что, например, там человек, который изучает язык, всю жизнь изучает там несколько суффиксов, да, например, там, или какие-нибудь приставки в прилагательных.
Ну, конечно.
Или там в глаголах. Вот и все, вот, пожалуйста, научное поле деятельности на всю жизнь.
Ну, короче говоря, да, узкая специализация – это тоже большая проблема и тоже одна из причин вот этого растущего отрыва общества от науки, потому что если узкий специалист ничего, кроме своей узкой области, не знает, то он не может и заниматься просвещением масс. Если кругом начнут говорить, что наука никому не нужна, но не нужна ученые-паразиты на теле общества, и закрывать там научные институты, прекращать финансирование и так далее, то узкий специалист, который занимается только там задней левой лапкой какого-нибудь жучка, он...
Ну, в принципе, ничего не сможет возразить. Так вы сейчас, как научный работник, да, занимаетесь чем? Какова область ваших сейчас научных интересов? Как-то вы переориентировались вот с 2003 года, учитывая вашу новую деятельность, или нет? Или по-прежнему ежи?
Нет, вы знаете, я практически забросил сейчас ежей. Вот, действительно, на более глобальные темы перешел. Ну, не знаю, вряд ли это интересно радиослушателям, тем не менее, хотя тема глобальная. Я занимаюсь сейчас в основном количественными закономерностями макроэволюции. Ну, то есть у нас есть базы данных палеонтологические, куда занесены, ну, огромное количество палеонтологических коллекций. То есть где и в слоях какого возраста какие ископаемые найдены. Там сотни тысяч находок, сотни тысяч коллекций, соответственно, они все привязаны к месту и времени. Вот. И из этих данных можно извлекать информацию об общих закономерностях, как шла эволюция, как менялось разнообразие жизни в зависимости, ну, во времени в геологическом, на разных там географических широтах, в разных палеоокеанах там, и так далее, палеоматериках. Вот, и какие во всем этом прослеживаются общие закономерности. Так что вот сейчас это основное направление моей научной деятельности.
Спасибо. Я думаю, что мы еще вернемся вот к этому вопросу. Давайте сейчас вернемся к вам, как человеку, который занимается просветительством, действительно. А как вы думаете, почему именно ваш сайт стал довольно успешным и достаточно посещаемым, причем в короткие сроки? Вряд ли вы, наверное, вложили в него какое-то большое количество денег, в его раскрутку и так далее.
Ну, денег я вообще никаких не вкладывал. Это чисто для, как говорится, для собственного удовольствия. Ну, конечно, не для собственного удовольствия, а потому что мне казалось, что это очень нужно, полезно. Денег было вложено ноль. Сразу скажу, никаких денег не было вложено. А почему он стал таким популярным? Ну, как бы, трудно сказать.
Ну, вот есть несколько вариантов, да, ну, вот так вот сходу можно предположить, допустим, один, что на безрыбье и рак рыбы, да, потому что действительно очень мало сайтов, сделанных по-настоящему учеными, да, с научным складом ума, с широким кругозором и так далее, да, то есть человек, который является все-таки, извините, доктором биологических наук и курирует этот сайт и занимается им непосредственно, а не просто является там каким-то мифическим, там, знаете, там, свадебным генералом.
Да, ниша была свободна.
Да, ниша была свободна. Это первый вариант. С другой стороны, может быть, у вас есть какие-то определенные рубрики, не знаю, там, какие-то секреты привлечения, или вы каким-то образом особенным работаете с аудиторией, которая хотя бы один раз зашла, и вы ее цепляете. Вот это мне интересно.
Ну, мне как-то неловко, и мне кажется, я просто достаточно хорошо умею объяснять, ну, достаточно сложные вещи относительно простым языком. Угу. Вот, судя по откликам посетителей, которые было получено, ну, тысячи за это время, видимо, именно это привлекает людей, что можно из тех страничек, которые я там написал на своем сайте, без специальной подготовки разобраться в довольно-таки сложных специальных вещах.
То есть просто напрячь мозги, проявить какое-то интеллектуальное усилие и, в принципе, при желании разобраться.
Ну да.
Угу. Скажите, пожалуйста, почему так мало ваших коллег-ученых я вижу в наших СМИ?
Значит, объясняю ситуацию. Это вот недавно вопрос был... обсуждали с коллегами из газеты «Троицкий вариант». Действительно, похоже, есть, ну, если очень грубо, есть две группы ученых. Есть ученые, которые очень серьезно относятся к тому, что они делают. Угу. Для них все очень важно. Они вот очень опасаются за свою репутацию, и они считают, что пиар, выступление в СМИ, какая-то пропаганда научных идей, это дурной тон, это нельзя делать из науки цирк, там вот такой, мы там не просвещать невежд, это метать бисер перед свиньями, там вот все такое. Естественно, когда вы выступаете в СМИ, рассказываете про науку, вам приходится многое упрощать, да, опускать многие детали. Для специалистов очень важно, для широкой публики нет. И вот у таких очень серьезных, важных ученых это вызывает негодование, а человек, коллега, который занимается популяризацией, значит, теряет в их глазах репутацию. Но есть и другой, надеюсь, более массовый тип ученых современных, которые понимают, что это тоже необходимая часть деятельности ученого, просвещать массы, рассказывать о своих достижениях широкой публике. Если мы возьмем самых лучших биологов, эволюционистов, вот просто высший уровень совершенно, вот выше некуда, они все пишут популярные книги. Я два примера приведу. Вот Шон Кэрролл – это крупнейший авторитет по эволюционной биологии развития. Это новое, очень перспективное направление. ЭВДЭВы его называют, эволюционная биология развития. Он написал уже несколько прекраснейших популярных книг. Это никак не влияет на то, что он остается главным специалистом по ЭВДЭВа. Другой пример. Джерри Коэн. Это крупнейший специалист по видообразованию. Автор самой авторитетной вот новой монографии по механизмам видообразования. Тоже в 2009 году написал толстую книженцу под названием «Why Evolution is True», «Почему эволюция – это правда». Рассчитано вообще на домохозяек. Там все очень просто расписано. То есть, вы понимаете...
Ну, то есть, издатели уже взяли в оборот и ученых, и делают на этом действительно такой востребованный уже тренд. И, слава богу, как мы с вами говорили, чем более такой яркий тренд навязывается, ну, так в кавычках условно, тем более под него и общественное мнение, и сами люди подтягиваются.
Конечно.
Да?
И на Западе это все-таки развито. Вот еще до Коэна, до Кэрролла, даже вот пораньше Докинза, был Стивен Гульд, величайший американский биолог-теоретик, который вот открыл с коллегой, ну, не открыл, а описал такой закон прерывистого равновесия. Ну, важно, что это авторитетнейший палеонтолог, эволюционист, так он всю жизнь параллельно работал и научным журналистом. Он вел научные колонки в каких-то центральных изданиях, потом по этим колонкам там книги, сборники, эссе писал, ну, он и ряд популярных книг написал про всяких древних животных. То есть на Западе это нормально, что ученые, причем ученые самого высшего уровня, активно занимаются популяризацией, пишут популярные книжки, в том числе совершенно для неподготовленного читателя.
Но мы же, согласитесь, тоже никуда не денемся, и у нас тренд тоже этот прослеживается, только, мне кажется, время должно пройти какое-то определенное. То есть, ну, а в принципе, мы движемся в ту же самую сторону, в то же самое направление. Александр Марков у нас сегодня в программе, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН, автор книги «Рождение сложности». Через 3 минутки мы вернемся в студию «Финам-ФМ».
Живи по своим правилам. Финам ФМ 99.6. Финам ФМ 99.6 в Москве. Они сделали это. Откровенный разговор о том, как и зачем они это делают. Авторская программа Елены Лихачевой.
Еще раз доброе утро. Сегодня в программе «Они сделали это». Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН, автор книги «Рождение сложности» и вообще довольно известный у нас уже просветитель, популяризатор науки Александр Марков. Еще раз доброе утро, Александр. Доброе Александр утро. Сделал свой сайт, как я уже сказала, сделал свою собственную книжку, она сейчас у меня в руках. Я так понимаю, на этом он не остановится. С 2003 года он занимается популяризацией науки. Александр, это как-то странно. Даже с экономической точки зрения, я вот, ну, естественно, я хожу на большинство выставок, да, и на последний нонфикшн, вы же наверняка там тоже были, да? Я просто специально обратила внимание, как много покупают науч-поп-книг. Неважно, изданы «Династией» или еще какими-то другими издателями. Вот. Но их действительно мало. То есть есть уже сформирован спрос, и явно видно, что этот спрос будет расти. Но при этом издатели все еще упираются, и все еще, особенно вот два больших наших издательства, да, которые все знают. Вот они по-прежнему упираются и говорят о том, что нет, People это не схавает, и все-таки мы будем окучивать совсем другие ниши. А вот он, пожалуйста, спрос. Я видела, какими вообще тиражами закупали люди именно научную популярную литературу. Не знаю, там перепродавать они куда-то там это везли или там в школу, я не знаю, куда для себя покупали.
Совершенно
да.
верно. А когда в данном случае большую роль сыграло именно как бы появление хорошего предложения. В 90-е годы не было просто таких книг. А сейчас вот началась эта серия «Элементы». Уже книг 20 вышло. Они все очень хорошие, и переводы хорошие, изданы замечательно. Дороговато, правда, они продаются, к сожалению. Но это магазинные наценки в основном. И действительно народ стал покупать до такой степени, что, ну, например, были случаи, скажем, в магазине «Москва», вот у нас на Тверской большой книжный магазин, mm-hmm. когда те или иные книги выскакивали первую тройку-пятерку бестселлеров по всему магазину, а не только по научно-популярным. То есть обгоняя там рецепты новогодней кухни и там новый роман Пелевина даже. Вот ну, до такой степени. Ну, может быть, роман Пелевина
это радует.
Не обгоняли, но где-то вот близко к этому подходило, понимаете?
Mm-hmm. Скажите, а вот вы как... Ой, извините, я вас перебила.
Ага. Да. И вот сейчас расширенный фенотип издали. Я расширенный фенотип – это вообще книжка не популярная. Это научная монография. Она чуть-чуть только адаптирована для широкой публики, чисто условно. Я не понимаю, как неподготовленный человек может это читать. Я посмотрел на тираж, которому ее издали, 7 тысяч. Ну, думаю, шутят издатели. Кто же купит 7 тысяч такой сложный? Она толстая, без картинок. Вот, я смотрю, она в «Озоне» и в «Москве» на втором месте в списке бестселлеров. Хватают. Вот книга, которая получила сейчас просветителя «Апология математики» Успенского, она буквально через несколько дней после того, как ей дали премию, она выскочила на первые места в списках продаж и до сих пор там держится. Очень.
Расскажите, пожалуйста, про книгу «Рождение сложности». Я вам честно хочу сказать, некоторые главы я пропустила, потому что мне показалось, что на том уровне моей подготовленности в этом вопросе они пока для меня слишком сложны. Вот. Но почти все я прочитала. Я думаю, что я вернусь через какое-то время и дочитаю ее до конца. Что за книга? Про что она?
Как написано в названии, это «Эволюционная биология сегодня». Обзор новейших открытий в области эволюционной биологии. То есть идея была показать биологию, как сделать как бы мгновенный снимок, основываясь на работах последних нескольких лет. То, что сейчас, то, над чем сейчас работают, какие открытия делаются, как они делаются, какие новые вопросы при этом возникают, как меняются, очень быстро меняются теоретические представления, взгляды на то, как вообще крутятся колесики вот у этого громадного механизма, который мы называем жизнью, что это очень бурно развивающаяся наука, что в ней рано пока еще пытаться сделать окончательные какие-то глобальные обобщения, какую-то единую модель всего, в которую бы все можно было запихнуть. Мы пока этого не можем сделать, потому что остается еще много вопросов. Ну и вот просто, чтобы попытаться как бы увлечь читателя таким вот калейдоскопом новых неожиданных открытий, что это вот такая погоня за фактами и за ответами, и как успешно она продвигается, как много всего мы нового узнаем.
Знаете, Александр, у меня вот впечатление от этой книги сложилось следующее. Такой, знаете, набор очень интересных фактов, статей, разборов, анализа, да, и действительно вы обладаете, по-моему, уникальным даром очень простые вещи рассказывать более-менее простым языком. Очень сложные вещи рассказывать таким простым языком, что я человек совершенно такого гуманитарного склада, и мне было интересно и понятно, и увлекательно, да. Вот. Но при этом у меня сложилось такое ощущение, что вот это какой-то вот пазл, но он не складывается. Вот то ли это такая биология сейчас, что вот очень много каких-то разных направлений, но в общую картину это все не складывается. То есть я не говорю о какой-то общей теории, в которую вписались бы все эти направления, все эти открытия. Но вот какое-то такое ощущение отрывочности, разрозненности, даже какого-то противоречия одно другому у меня сложилось. Это мое какое-то личное субъективное, или это на самом деле так сейчас в биологии?
Ну, на самом деле так. Я, по-моему, даже в предисловии об этом и написал, что пазл собирается постепенно, но пока еще не имеет вида такого уже какого-то законченного.
До какой-то картинки закончено еще очень далеко, да?
Он очень быстро собирается, он просто очень сложный. Он действительно оказался очень-очень сложным. Собирается сейчас с колоссальной скоростью, но до того, как вот станет всем видна вот эта картинка окончательная, еще мы не дошли до этой стадии. То есть какие-то контуры намечаются, а вот так, чтобы все сложилось одно с другим и ничего ничему не противоречило, нет, конечно. Часто, когда совершается какое-то очень крупное открытие, возникает обманчивое впечатление, что все, вот теперь мы все объясним, знаем, да? Все мы построим. Когда расшифровали структуру ДНК, генетический код, поняли, как устроена наследственность, каким образом передается наследственная информация, и каким образом на основе этой информации строится организм, в общих чертах, да, поняли принцип. ДНК, генетический код, транскрипция, трансляция. Это был некий период эйфории, когда казалось, что все, мы теперь тайну жизни поняли, и все, сможем теперь быстренько объяснить. Но когда стали копаться в деталях, то стало ясно, что там еще столько всего, что необходимо учесть. И конца не видно пока этому разнообразию всяких механизмов молекулярных, генетических, которые продолжают открывать. Так что все еще, наверное, впереди.
Александр, мы с вами в паузе говорили о том, что самый востребованный вопрос, да, у вас на сайте, да, и в блоге, который вы ведете, это про человека. Тем не менее, ничего человеческого в вашей книге нет. Почему? Я имею в виду вопрос про человека, откуда произошел человек, от обезьяны или не от обезьяны, или, может, еще от какого-то зверька. Вы, тем не менее, совсем ничего не включили из самого интересующего вопроса в эту вашу книгу. Буквально минуточку мы сейчас прервемся, потом ответьте, пожалуйста, почему. Да? Александр Марков у нас сегодня в программе, автор книги «Рождение сложности», доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН.
Они сделали это.
И снова доброе утро. Александр Марков у нас сегодня в программе, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН, автор книги «Рождение сложности» и, в общем, создатель сайта, который популяризирует науку. Он также ведет свой блог. Такой с 2003 года уже известный популяризатор науки. Александр, я спросила вас, почему ничего из того, что очень сильно интересует простых обывателей, людей, может быть, неподготовленных или, допустим, получивших гуманитарное образование, а именно, откуда произошел человек, ничего из этого, вообще ничего человеческого в вашей книге нет.
Во-первых, просто не поместилось. Это первое самое, так сказать, ответ.
Может, с этого стоило начинать?
Нет. Понимаете, эта тема эволюции человека, она... Про нее очень много пишут. Вот то, про что написано в этой книге «Рождение сложности», угу. про это мало пишут, почти ничего. По крайней мере, на русском языке хороших популярных книг очень мало. Вот. Происхождение человека – тема гораздо более, что называется, попсовая. Про нее пишут все, кому не лень. Пишут порой всякую ахинею.
Вот поэтому...
Вот, поэтому это совсем другая задача. Не хотелось смешивать. Мне не хотелось, чтобы эту книгу покупали ради какой-нибудь там маленькой главки по эволюции uh-huh. человека. Uh-huh. А про эволюцию человека я вот собираюсь написать, уже есть договор с издательством, собираюсь писать книгу вот сейчас, после Нового года, именно про эволюцию человека. В таком же духе, как «Рождение сложности», она будет как бы продолжением. Uh-huh. Вот. Но там будут темы все околочеловеческие, uh-huh. связанные именно с происхождением эволюции человека.
Слушайте, а что бы вы еще порекомендовали людям, которые интересуются, может быть, близкими вам темами, да, биологическими, может быть, смежными? Какие книги вы порекомендовали к прочтению, вот вышедшие за последнее время? Может, там не стоит брать все мировое наследие, ну, вот последние новинки?
Вы знаете, я вот бываю в последнее время в книжных магазинах, чего выходит, в общем, в курсе. Самое интересное, ну, если говорить о биологических угу. вещах за последнее время. Ну, вот если вы хотите понять, как эволюция идет, то самая ценная книга вот из последних – это «Расширенный фенотип» Докинза. Значит, если вы хотите по палеонтологии, как, ну, как менялись там, как рыбы выходили на сушу, как развивались части тела, там наши руки, ноги, позвоночных, в общем, история человеческого тела, так сказать, во времени, то неплохая книга Нила Шубина «Внутренняя рыба» называется. Это человек, который открыл одну из замечательных переходных форм между рыбами и наземными позвоночными. А, во-первых, еще Крис Фрид «Мозг и душа». Это крупная психолог и нейробиолог. Угу. Очень простая, рассчитанная на неподготовленного читателя книжка, в которой в увлекательной форме рассказывается, ну, грубо говоря, о том, как мозг генерирует нашу душу. То есть, как мозг создает в нас иллюзию, что мы существуем независимо от мозга.
Угу. И такой, конечно, в контексте нашей программы лишний, наверное, вопрос, но все-таки вы же стопроцентный атеист, правильно? И никогда никаких сомнений не было у вас в этом смысле.
У меня были сомнения, только еще одну книжку можно назову?
Да-да-да, конечно.
Вот последняя. Скоро выйдет книга Эрика Канделя, нобелевского лауреата, который получил Нобелевку за исследование механизмов памяти. Это нейробиолог. Uh-huh. Это механизм памяти на уровне клеток и молекул. Он расшифровал, каким образом мы запоминаем какую-то информацию при помощи нервных клеток. И эта книга совершенно потрясающая. Там параллельно он рассказывает про свою жизнь и про свои исследования. Ну, читается как просто роман-боевик, я не знаю, потому что одновременные тайны природы глубочайшие uh-huh. открываются, и жизнь его тоже захватывающая, достаточно полное приключений всяких. Вот это блестящая вещь. Uh-huh. «В поисках памяти» Эрик Кандель, она уже переведена, и, ну, надеюсь, в ближайшие месяцы
уже
будет
выходит. Да. Спасибо вам огромное за рекомендации. На вопрос атеисту или когда-нибудь, может быть, на более сомнения на этот счет ответите?
Ну, я не знаю, насколько там это этично, политкорректно по радио рассказывать про такие вещи, но я небольшой поклонник предрассудков и политкорректности, поэтому я просто...
Да вы скажите, как есть.
Скажу, как есть. Я, когда у нас был, значит, совок и коммунистическая идеология, и этот самый научный атеизм, я терпеть не могу, когда навязывают какие-то идеи, поэтому в те времена я в школе, когда учился, я читал Библию, интересовался всякими религиями, и не только Библию, и так был очень близок к тому, чтобы пойти покреститься там или что-то еще. Меня остановило только то, что я не мог выбрать конфессию, потому что не видел каких-то радикальных преимуществ у той или у другой конфессии.
А между чем и чем выбирали? Сразу между несколькими или каких-то две-три?
Не, ну,
две,
понимаете,
три?
Меня... Нет, я не буду называть конкретные конфессии.
Хорошо.
Ага, чтобы не... но меня даже и многие древние религии... Я читал какие-то переводы, там, авесты, это зороастрийцы. Тоже очень так захватывающе, завораживающе. То есть не только живые, но и мертвые религии меня интересовали. Ну и вообще, и всякая эзотерика. Ну, это же кругом нас окружало тогда. Вот все это то, что, как я сейчас понимаю, муть.
Ну да.
А ведь это же разобраться сначала надо.
Чумакайдова вспомнить, помните? Вся страна же сидела
ну,
перед
да.
заряженными стаканами.
А также у него на лбу не написано, что он шарлатан. Все вроде как верят. Это же разбираться надо со всеми этими фриками, пока поймешь, что к чему. Ну, потом... Это пока я учился в школе, там, в институте. Но потом, когда начал заниматься наукой, у меня тоже не было твердой уверенности, что все вот так вот материализмом замечательно объясняется. Может быть, что-то и есть, какие-то сверхъестественные вещи. Я думал, вот я сейчас буду там изучать какие-то научные вопросы, вот, в частности, там, закономерности эволюции глобальной. И мне казалось, если есть какая-то высшая сила, то я из таких вот глобальных уже закономерностей ну, должен как-то это увидеть, что-то должно на это намекать, да? Вот. Ну, как-то вот все не находилось и не находилось. Ну, и, короче говоря, по мере того, как в мой мозг добавлялись все новые и новые знания научные, там все меньше и меньше оставалось места для вот этого агностицизма и допущения о том, что, может быть, все-таки что-то еще такое есть. И сейчас, в общем, я последние несколько лет уже нахожусь в состоянии уже не агностицизма, а атеизма, действительно, потому что совсем как-то не требуется эта гипотеза, как сказал Лаплас, но вот ну, не нуждаемся мы в этой гипотезе.
А можно совсем такой попсовый вопрос? А вы вот склоняетесь к какой теории? Откуда возникла Вселенная? Не знаю, там теория Большого Взрыва или уж какая-нибудь другая. Ну, тут просто вот коротко, без расшифровки, но просто интересно, по вашему мнению, откуда?
В данном случае могу полагаться только на авторитет физиков. Теория Большого Взрыва общепринята. Тут как бы никто не сомневается. Другое дело, наша Вселенная одна такая или существует там мультиверс, множество Вселенных? Это, опять же, слово за физиками. Биологи тут ни при чем. Нам, как биологам, было бы комфортнее, если бы Вселенных было множество. Огромное множество Вселенных, потому что тогда, если существует огромное множество Вселенных с немножко различающимися законами, то тогда исчезает вопрос о том, как так удивительно в нашей Вселенной сложились все физические константы, что стало возможным появление жизни. Если Вселенных огромное множество, этот вопрос снимается. Было множество проб, огромное количество случайной вариации. В одной из Вселенных сложились такие константы, в этом нет ничего удивительного, просто по причине огромного числа попыток.
Просто потому что, да, очень-очень просто да. миллионы вариаций, да. и какая-то из этих миллионов, да, как-то вот так взяла и сложилась.
Да, не могла не сложиться, более того, если попыток достаточно много.
Хорошо, спасибо. Еще вот буквально два вопроса. Вот как вы относитесь к клонированию, раз, и как вы относитесь к генномодифицированным продуктам? Вот если можно, коротко, потому что времени уже мало осталось, но, тем не менее, очень интересно. Давайте начнем с клонирования.
Значит, клонирование – это берут яйцеклетку, удаляют из нее ее собственное ядро, засовывают туда ядро какой-нибудь там соматической клетки тела. И из такой вот яйцеклетки можно с большим трудом вырастить взрослое животное, которое будет генетической копией того животного, чье ядро было взято, клеточное ядро. Если клонировать, скажем, человека, вот вас, например, да, взять и клонировать вас, что получится? Получится ваша сестра-близнец. В этом нет ничего сверхъестественного, ничего мистического, необычного. Все прекрасно знают, что близнецы, несмотря на идентичность их генома, они совершенно разные люди, личность, две разные личности. Ну да, она будет на вас внешне похожа, но если ее по-другому воспитать, она будет абсолютно другим человеком.
То есть память, там, не знаю, там, привычки...
Да, господи, нет, конечно.
И так далее, это все чушь собачья, ничего это не передается, это...
Нет, гены влияют, но гены влияют вероятностным образом. Если мы говорим, что многие черты характера зависят от генов, но это не значит, что гены их строго детерминируют. И гены, и эффекты среды, воспитание, образование, книжки, которые учат, все это влияет на формирование вашей личности. И все это влияет неким вероятностным образом. И все эти факторы сложно взаимодействуют друг с другом. То есть, ну, грубо говоря, ваш клон, воспитанный там где-то там в другом месте, это будет не более ваша копия, чем абсолютно неродственная вам какая-нибудь девочка, которую воспитают в точности так же, как воспитывали вас. Понимаете? Угу. Будут давать ей те же игрушки, те же книжки там и так далее. Вот она тоже будет чем-то на вас похожа. Тоже, можно сказать, такое культурное клонирование. Угу. То есть я не вижу в этом ничего особо нетривиального, скажем так. Ну, кроме самого факта, что можно вырастить, вот в принципе, теоретически, можно вырастить своего близнеца.
Угу.
Это клонирование.
Спасибо. А геномодифицированные продукты, о которых сейчас очень много говорят, не знаешь, кому верить?
А геномодифицированные продукты, да, меня очень угнетает. Все труднее и труднее становится в магазине выбрать товар, на котором нет этой позорной наклейки «не содержит ГМО». Значит, я ем только ГМО. Я не покупаю продуктов с этими позорными наклейками, потому что эти наклейки, они, ну, просто это такое убожество, такое... средневековье и дикость не содержит ГМО, понимаете ли. А то, что оно там может из-за этого содержать больше всяких ядохимикатов, это никого не волнует. ГМО. Вот видели недавно, женщина покупает картошку с мужем и говорит ему: что ты делаешь, не бери, эта картошка слишком хорошая, наверняка генно модифицирована. Положи на место, тебе говорю, это же чистый ген. Вот. То есть обывателю запудрили мозги. На самом деле, некоторые политические силы из чисто экономических и политических соображений пытаются демонизировать генную инженерию, эти генные методы, преследуя совершенно другие цели. Это не забота о здоровье населения. Забота о здоровье населения тут нет в принципе. Это чисто экономика-политика. Там действительно есть проблема с монополизацией, с тем, что фирмы, производящие эти генномодифицированные продукты, они монополисты в основном. И если начинаешь у них покупать вот эти модифицированные семена, попадаешь как бы в зависимость от них, потому что должен и дальше покупать. Но это проблема же экономическая и политическая. А к медицине, к охране здоровья человека никакого отношения не имеет. И у нас нет никаких, вообще никаких фактов, которые бы указывали на то, что действительно существует какая-то опасность для здоровья человека.
А сколько они уже применяются, геномодифицированные продукты?
Я, к сожалению, забыл сейчас точную цифру, но уже там, по-моему, полтора десятилетия уже, вот где-то так, в 90-е годы был первый там генномодифицированный помидор сделан. Ну, порядка 15 лет, где-то так. Но я могу ошибаться сильно, честно говоря, историю эту не помню. Но вот в Китае выращивают генномодифицированный хлопок уже достаточно долго, чтобы можно было сделать какие-то выводы. Там больше 10 лет выращивают, и никаких абсолютно нареканий, так сказать.
Но хлопок же не едят.
Хлопок не едят, из него одежду делают. Вот. А понимаете, в принципе, ну, во-первых, люди всегда уже в течение последних 10 тысяч лет занимаются генетическими модификациями растений и животных. Искусственный отбор. Сначала там бессознательная селекция, потом сознательная селекция. Когда мы скрещиваем две каких-то удаленных породы или какое-то растение скрещивается с его диким предком, там, чтобы поймать какие-то нужные гены, мы же тоже модифицируем геном. Потом это все идет точно так же, попадает к нам в желудок. С новыми, с измененными генами, с новыми мутациями, с генами, полученными от каких-то других линий. Угу. Иногда при этом даже реально получается, может получиться ядовитый сорт при обычной селекции вот такой. Вот. Принципиальных отличий от генной инженерии тут нет. Просто генная инженерия – это более быстрый способ внести изменения в геном. А гены содержатся во всем, что мы едим. Во всем, что мы едим, в каждой клетке, каждого помидора.
Ну, кроме соли, сахара. Там,
да, да, да. Кроме очищенных таких вот химических веществ, неорганических. Там, или, ну, или органических, как сахар. Но в основном-то мы едим фрагменты живых организмов, животных и растений.
Кошмар, как звучит ужасно. В основном мы едим фрагменты живых организмов.
трупов живых организмов.
Да, да. Вот, кстати, в основном мы едим фрагменты трупов живых организмов. Вот, если что, приятного аппетита, если кто сейчас собирается завтракать после нашей программы, да.
И в огромном количестве с каждым куском проглоченной пищи в наш желудок попадают гены, вот эти страшные гены, которые благополучно в желудке все тут же перевариваются и никогда не встраиваются в наш геном. Конечно, всякое бывает, но у нас там микрофлоры в желудке, в кишечнике, очень много симбиотических бактерий, ну и паразитических, вредных, полезных, самых разных. Вот. А в принципе, да, существует возможность того, что какая-то из этих бактерий может встроить в свой геном какой-то кусочек из гена того, что мы едим. Но это справедливо как для генно-модифицированных, так и для негенно-модифицированных продуктов. Идет эволюция бактерий в нашем желудке. Если мы принимаем антибиотики, они приспосабливаются к антибиотикам и так далее. Ну, то есть, в общем, это истерия, раздутая вокруг ГМО, это чистая, вообще не имеющая к науке отношения вот такая пропаганда.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Я бы вам, конечно, еще миллион вопросов бы задала, но просто у нас совсем уже не остается времени. Поэтому пообещайте прийти к нам как-нибудь еще на Финам.ФМ. Я, со своей стороны, задам вам, пожалуй, все вопросы, которые хочу задать на вашем сайте, который вы делаете, на вашем блоге, который вы ведете. Еще раз перечитаю те главы, которые показались мне слишком сложные. Я имею в виду вашу книгу «Рождение сложности». Ну и будем, конечно, ждать вашу следующую книгу. Придумали уже название для следующей, которая про человека? Такая более попсовая такая тема, более интересующая.
Название – это у меня всегда
сложно,
самое,
да?
Сложное.
Но
да.
Это у всех так, это не только у вас.
Нет, ну так, я для себя в голове ее называю просто, чтобы передать настрой общефилософский.
Такое, да?
Как-то так. «Мы и наша эволюция».
«Мы и наша эволюция». Ну, хорошее название, но для хороших продаж может быть недостаточно яркое.
Может быть.
Может быть. Еще есть время подумать. Александр Марков у нас сегодня в программе. Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН, популяризатор, просветитель биологии и околосмежных наук. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам сегодня. Это была программа «Они сделали это». Я благодарю Анну Кореневу, продюсера этой программы. С вами была Елена Лихачева. Я с вами прощаюсь.